Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на встречу литературного клуба в пространстве «Фонд». Моя любимая книга. Но до того, как начнется мероприятие, я побеседовала с Елизаветой Громовой, филологом и ведущей данного литературного клуба. Здравствуйте, Елизавета!
Здравствуйте!
Расскажите, что сегодня будет. Я знаю, что вы ведущая такого литературного клуба при фонде, и разные встречи у вас проходят интересные, доступные, бесплатные, что немаловажно для некоторых людей. И сегодня завершающая встреча, моя любимая иллюстративная книга, поправьте, если я неверно сказала, что нас ждет.
Да, сегодня у нас завершающая наш литературный сезон встреча, и обычно по традиции у нас такие встречи проходят в свободном формате, то есть наши читатели постоянные, ну и кто-то новый тоже бывает приходит, они не просто участвуют в обсуждении, они еще сами представляют какие-то свои книги. Вот сегодня у нас такая тема, что иллюстрированная книга, то есть мы предложили нашим читателям рассказать о их любимых книгах с картинками, скажем так. То есть каждый из них может принести свою книгу, подготовить небольшой рассказ и, собственно, всем нам этот рассказ поведать. И сегодня вот мы ожидаем гостей, которые будут нам рассказывать про любимых каких-то иллюстраторов своих, про какие-то книги, может быть, сказки, или это даже комиксы могут быть. Вот, сегодня мы решили такую тему выбрать. И мы тоже будем рассказывать, естественно, что ли.
А вообще деятельность клуба литературного, она в чем заключается? Это встречи-лекции, встречи-беседы, встречи-мастер-классы, встречи-встречи. То есть на встречах приглашаются люди, спикеры, филологи, литературоведы, писатели, поэты, прозаики. Сколько уже существует клуб?
Вообще у нас второй сезон нашего литературного клуба, и у нас два постоянных ведущих, я, собственно, и Александр Тагильцев, это из педуниверситета, преподаватель тоже. И в основном мы вдвоем постоянные ведущие, и просто приходят там разные люди к нам на литературный клуб. Но есть еще постоянные читатели, то есть мы просто выбираем книгу, делаем анонс, что вот к такой-то дате мы читаем вот такую-то книгу, и все приходят, и мы все вместе эту книгу обсуждаем, и предварительно Александр или я готовим небольшой доклад о произведении.
То есть второй сезон — это уже 2 года?
Да, 2 года.
Расскажите о самой, какая самая яркая, запоминающаяся для вас была встреча?
На самом деле много было запоминающихся встреч. Конечно, это были первые какие-то встречи. Мы читали сказ Прилепина «Санька». Мы читали, ну, такая была тоже дискуссионная встреча. Так яркие были реплики и вообще как-то вот запомнилось. И вот для меня лично это роман Марины Ахмедовой «Камень, девушка, вода», который мы недавно читали. Тоже на такую там, и тема Кавказа, и религии, и вообще жизненного выбора. То есть вот тоже для меня вот эти, например, запоминающиеся встречи были самые. Обычно, как я знаю, наши читатели не особо отдыхают, все равно продолжают читать, и потом после лета какие-то о своих каких-то новых прочитанных книгах некоторые из них рассказывают. Да, а так, да, мы уходим на каникулы.
А возрастной ценз? Все-таки вы всем рады? Или это от 18 до 30 молодежь, или от 18 до 50, или вообще можно от 15 приходить, если люди любят читать и делиться своими литературными поэтическими открытиями?
Ну, вообще, это зависит от выбранной книги, но мы рады всем. У нас и совсем маленькие читатели приходили и тоже очень интересно рассуждали о книгах, которые были вынесены на обсуждение. Ну, а верхней планки-то точно нет, поэтому мы рады абсолютно всем.
И встречи проходили раз в месяц?
Ну, в основном наши встречи проходят раз в месяц, да. Где-то месяц на чтение книг.
Замечательно. Что пожелаем всем участникам литературного клуба и всем потенциальным нашим гостям? Потенциальным гостям, наверное, созидание интеллектуального, душевного, духовного и здоровья. Конечно же, самое главное – это оставаться в здравии как физическом, так и телесном.
Да, я полностью с вами согласна. И желаю не терять вот эту вот любовь к чтению, потому что это развивает, это дает какую-то пищу духовную, душевную. И оставаться с нами, приходить, не забывать, не терять.
Будем дальше развиваться. Я маленькую завесу тайны приоткрою. Мы что-то на тему азиатчины будем делать в следующем сезоне. То есть что-то мы хотим...
Восточного, да?
А?
Восточного хотим.
Да. Причем это желание искреннее, не навязанное, подкреплено основой даже некоторых материальных, да, то есть как по науке серьезных учреждениях, то есть всегда материальные основы впереди. Но насчет формата я пока не буду загадывать, разные форматы могут быть, от киношных, от монтендомитрианских вот этих всех вещей, но что-то вот такое хотим, этого не достает в голове, однозначно, а при том, что у нас город для, ну, Европа, Азия, я упал. Где уж встречу организовывать, как не в пространстве фонда, в Екатеринбурге. Вот. Поэтому так. Литклуб у нас, я считаю, одна из самых серьезных таких площадок и сообществ даже, поэтому я всегда рад замолкать, да, на своем вступительном слове и предоставлять слово нашим ведущим. Это Александр Тагинцев, Лиза Громова. Давайте их приветствуем. И все участники. Ну что, ждите.
Все, начинаем, да, просто еще хотел добавить. Спасибо всем участникам. Мы с вами в самом деле второй сезон на хорошей такой ноте эмоционально завершаем 20 заседаний. Это же не просто потому, что вот мы с Лизой и Дмитрием, да, захотели, пришли, собрались, провели. Без вас же этого ничего не было. Понятно, сразу
естественно получается.
Да, 20, ну это самое. Сколько всего мы перечитали, это уже, я хоть. Ну, уже пол, две пары полов таких серьезных получается, да, всяких толстых книжек хороших, интересных. Так что давайте, да, вот сейчас уже с хорошим настроением, перед летом начинающимся, ну, потому что никак начаться не можем, да, ну, вот мы яркости добавим с вами сегодня.
Мне кажется, особо, да, не нуждающийся в представлении, там, скульптор, художник, график и философ в чем-то. Как я родился в Свердловске. Естественно, и в 42-м году с немецкого, я немножко с биографии начну, кратко совсем. Он окончил 10 классов, понятно, что это военное время, и Свердловским комитетом по делам искусств его отправили в Ленинградскую школу для художественно одаренных детей. Но школа, естественно, находилась не в Ленинграде, она была в эмиграции, в Самарканде. Но Эрнст неизвестный, так как получилось, он и первого учебного года не закончил, он заболел грешным тифом, и когда он уже вышел из больницы, он решил, что учиться он не будет, и ушел на фронт, получается, в 43-м году. Там он был тоже, участвовал во многих боях, входил в состав десантных войск, и даже его по ошибке признали умершим в один момент, и он был награжден посмертно, но тем не менее он оказался жив. И война, она в целом наложила такой серьезный отпечаток на личность этого художника. А тогда это младенец, да, узнаем голову. У нас теперь тоже стоит, но это не его голова младенца у нас на году стоит. Это просто, видимо, я так понимаю, Машина творчество. И уже после войны нас неизвестно все-таки решил получать художественное образование. И в 55-м году он даже вступил в секцию скульпторов Московского отделения Союза художников СССР. И даже пока он был студентом, то есть его очень высоко оценивали, его творчество. И мы премии всякие присуждали, в выставках даже тоже. То есть в СССР у него, в принципе, дела в основном шли хорошо. Но вот в 62-м году он подвергается резкой критике со стороны Никиты Хрущева. Ну, не он один, думаю, тоже всем известна эта история. Но тем не менее, он еще какое-то время продолжает жить в СССР и тоже достаточно плодотворно, то есть он не сидит там где-то в тюрьме или там с ним что-то такое нехорошее случается. Нет, нормально, все у него хорошо. Но тем не менее, в 76-м году он уезжает жить в США, там открывает собственную студию в Нью-Йорке, и там у него тоже все хорошо. То есть он и по всему миру потом работал и участвовал и за рубежом в каких-то выставках, и при этом в СССР, там уже, да, ближе к 90-м, уже вижу, как разбалуется, он тоже и какие-то работы свои тут представлял, и книги выпускал на русском языке, и на английском языке выпускал книги. В общем, как-то вот у него все в творческом плане складывалось хорошо. При сильных кризисах он был востребован и творил как свободный художник по всему миру. Но, тем не менее, умер он в США, и там же похоронен, потому что его вторая жена, она с русскими корнями была на американке. И вот несколько работ неизвестного тоже покажу, связанные с моей темой. Просто мне показалось, что это интересно, что в Тейфе я вот не знала, что это он. Хотя вот по стилю, потом, когда увидел, да, я поняла, это вот как бы стиль Эрнста неизвестного. Это вот «Золотое дитя», памятник. Это тоже вот детская тема его. И у нас в Екатеринбурге теперь голова младенца стоит. Да, вот.
Точно, кстати,
они, некоторые его работы, которые, мне кажется, мы такие визуально узнаваем. Так, и теперь перейдем к теме непосредственно Эрнст Неизвестный Достоевский. Вообще, Эрнст Неизвестный, он еще сократически переписался в философии, и он даже посещал лекции в МГУ, пока учился в художественной академии, дружил с философами молодыми, но очень мощное влияние на него оказала книга Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». То есть он очень ценил этого ученого. У него это прям, наверное, такой главный учитель во многих вещах, то есть он сам об этом неоднократно говорил. И Бахтин, если вы тоже кто-то, может, не знает, это философ, литературовед. И вот эта его работа «Проблема поэтики Достоевского» очень значимая для литературоведения, для философии нашей отечественной. Она была опубликована в 1963 году, и она вообще такая важная книга для мировой философии 20 века, я бы даже так сказала, она посвящена проблеме другого. Это как бы проблема, он вскрывает ее на анализе художественного метода Достоевского. И вот он вводит там вот эти все понятия, которые сейчас в отношении творчества Достоевского, все, кто изучает Достоевского, они пользуются этими понятиями, это вот диалогическая речь, новый полифонический роман, где вот, ну, много голосов. И не один там какой-то голос, да, а вот много голосов, они все сливаются, как-то взаимодействуют. И вот эта вот полифония, диалогичность, все эти категории, Эрнст Неизвестный, он как бы впитывает в себя Бахтина. И как бы этот творческий поиск художника это только подстегивает. И для Эрнста Неизвестного вот эта вот идея множественности самостоятельных и неслиянных голосов, сознание, цитирую, это от него оказывается очень такой идеей, которую очень сильно трогает. И вот сам Эрнст Неизвестный, как говорил про Достоевского, Достоевский не близок полифоничностью своего искусства, его многоголосием и борьбой противоречий, которые соединяются в нем самом. И Неизвестный, он как бы следует за Бахтиным в этой интерпретации Достоевского, и дальше мы посмотрим, да, как это в его иллюстрациях тоже выражается к роману. Но при этом, например, Неизвестный говорил, что вот Бахтин, он как бы философ и литературовед, он как бы со стороны смотрит на Достоевского, а я тот же творец, как и Достоевский, и я могу творить вместе с Достоевским и создавать свое творчество и быть как бы параллельно с ним и вместе, то есть создавать что-то новое. Метод параллельного творчества, как он называет. И как бы Эрнст Неизвестный вырабатывает на основе там и каких-то бахтинских разработок, и своих каких-то размышлений, и определенную изобразительную символику. И эта символика, она вот выразилась в 12 композициях, которые выполнены в технике оформки. Дальше мы их все посмотрим, ну, почти все. И вот это портфолио выпускается в Италии сначала, в 1967 году. И получается такой графический цикл постепенно. И неизвестно было важно, чтобы Бахтин увидел вот эти все его иллюстрации. Бахтин их увидел, ему передали, он уже при смерти, к сожалению, находился. Но сам Бахтин, он был под большим впечатлением и сказал, что вот этот автор, этот художник, он действительно единственный вот понял Достоевского. И как бы полностью вообще ему удалось проникнуть в сознание писателя. То есть очень высоко оценили иллюстрации неизвестного. И...
Так что это иллюстрация.
А?
Когда же иллюстрации уже?
Ну вот сейчас, да.
Как это планировалось?
Вот, и в 1963 году, получается, он еще выходит в Россию, в СССР, точнее, вот «Преступление и наказание» с иллюстрациями Эрнста Неизвестного, но, к сожалению, это уже, ну, такими тоже клишированными понятиями, уже конец оттепели, и, к сожалению, стали Эрнсту Неизвестному ребята чинить. Не хотели позволять сначала выпускать это издание, но вот там главный редактор, он отстоял. Все-таки выпуск книги с иллюстрациями неизвестного, книга вышла в свет, чему мы сейчас очень рады. Открывается как бы графический цикл портрета Достоевского. Вообще сам неизвестный, он считал, что лучший портрет Достоевского это вот Василий Перов, вот это вот в классическом стиле, такой реалистичный достаточно. Но при этом сам он вот сделал вот такой портрет Достоевского. Очевидно, что очень далекий от Додоли. То есть тут мы видим вот такую деформацию головы, вот этот большой лоб, выпуклые черные тени, вот эта структура черепа.
На идола
похож. Да, на идола похож. И сам неизвестный говорил, что он не хотел как бы прям портрет делать Федора Михайловича, он хотел создать такой выразительный знак, который вот эти без деталей и подробностей. То есть это вот такой знак, вообще вот Достоевский как знак. Вот он это объяснял вот так. Ну, долго останавливаться. Также вот ко мне тоже важно, я прочитала это тоже, естественно, все, что для Эрнста Неизвестного вообще очень важна вот эта символика руки. Мне кажется, это вот тоже очень интересно. То есть сын убийства Свидригайлова вот мы видим рука, которая сжимает череп. Мысль возмездия тоже рука опять же сжимает этот лоб, вечно думающий, и арифметика. То есть вот это вот костлявая вот эта вот арифметика, это как бы тоже Эрнст Неизвестный сам прокомментировал вообще все свои иллюстрации, что очень удобно. То есть вот эта рука идеи Раскольников, как мы помним, да, там, что вот есть люди, которые более достойны жить, а есть люди, которые менее достойны жить. Есть люди, которые назначены для великого, и есть все остальные. Вот, как бы вот эта рука, она сжимает там, головы младенца и всех остальных людей, то есть, ну, потому что они для фамилии, видимо, ничего не значат. Здесь, допустим, вот эта вот голова, вот ее не сжимают, потому что эта голова, видимо, она более для этого мира. Оказывается значимой и вообще не только. И сам Эрнст Неизвестный тоже говорил, что такое арифметика. Почему назвали арифметика тоже? Потому что арифметика — это то, что движет революциями, убийствами, великими кровавыми реформатами. Все начинается с подсчета. Так, он говорил, что комментирует изображение. А как он изображает Раскольникова, мне тоже вот это кажется достаточно интересным. Вообще сам Эрнст Неизвестный, он говорил, что вот существуют три маски, скажем, лицо. Человек может взять в трех разных видах. Лицо непосредственно, лик и личина. И вот, как раз-таки он обыгрывает, изображая Раскольникова. Если вот первая иллюстрация, это вот, ну, такая начальная, просто Раскольников, просто лицо Раскольникова. Да? Вот мы видим молодой человек, там волосы. Ну, как Достоевский его описывает, в принципе, бородка такая небольшая, просто вот обычное лицо, то вот. А потом он уже, когда Раскольников совершает убийство, он дает вот такую иллюстрацию, которую называют личина Раскольникова. Тут мы видим, что уже такое расколотое лицо, то есть это уже какая-то маска такая уродливая, ужасная, и человек, лицо превращается в личину. То есть
гротескно деформированное.
Что-то такое неприятное, ужасное, потому что вот...
Кстати, а вот лицо Раскольникова, заметьте, все-таки черты достаточно утонченные.
Да.
Вот они, с одной стороны, обычное лицо, но вот
такое. Ну, мне кажется, Достоевский же так вот и описывает его. Мне кажется, тоже попадание абсолютно вот в образ.
Интересно, что вначале, да, каждого раз как бы очень мало знаем, что в нем, и содержание еще нет.
Вот Соня тоже мне нравится, как изображается. Соня и Мирочанин, там она еще какую-то иллюстрацию, вот тут две такие, мне кажется, очень интересные. Первая Соня, это вот тут два лица на самом деле. Одна часть Сони, то есть он пытался изобразить, мне кажется, вообще пытался изобразить такую двойственность природы Сони, что вот одна ее часть, она стремится к Богу, она такая тоже чистая, возвышенная, а другая ее часть внизу, ведь это тоже, да, изображение лица, вот это ее вот эта жизнь, которая она вынуждена жить, существовать среди людей, да, заниматься проституцией, то есть такое более стертая, темная часть, вот, которая как раз-таки обращена вниз. А вот более светлая часть Сони, ее душа, она все-таки устремлена вверх к Богу. А вот Вера отчаяния тоже, мне кажется, такой чистый облик. Тоже такая, мне кажется, классическая Сони, ее обычно, мне кажется, вот многие художники, не знаю, вслед из Эрнстом неизвестным, либо уже сами изображают. Ну, Достоевского, в принципе, она тоже описана как такая большеглазая, голубоглазая, такая светлая девушка. Вот, ну, а Раскольников, как всегда, ужасен. Еще вот несколько, мне кажется, тоже важных образов, для которые пытаться идей образов, я бы так сказала, с неизвестным воплотить в иллюстрации к роману. Это, допустим, «Между крестом» — это Фрода, но вот у него идея двойничества, у него несколько иллюстраций посвящено этому, там вот у него есть Раскольников, Свидригайлов, и вот, например, «Между крестом» — это паром, то есть тут, но тут даже скорее идея двойничества в голове одного человека, не просто два разных человека, которые как двойники у Достоевского, да, выступают, у него в романах же все время там двойники существуют, сам двойник. Произведения. А тут вот именно, что вот одна часть тоже такая светлая, с крестом, а другая с топором, то есть та, которая совершает убийство. То есть вот опять же двойственность природы человека, вот эта вот цитата уже из другого романа, здесь «Дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей». Мне кажется, это тоже вот, ну, Достоевского вот можно, в принципе, иллюстрировать не только, мне кажется, преступление, наказание, вот в чем-то весь поместить уже иллюстрацию, она, в принципе, подойдет по творчеству Достоевского как что-то общее. А убийство, здесь вот этот вот символ черного солнца, который тоже важен, мне кажется, ну и для Достоевского вообще символика, но мне кажется, Эрнст Неизвестный еще лучше как бы понимал этот символ, потому что все-таки он жил уже после того, как да, власти в Германии пришли нацисты, и этот символ стал еще более трансформированным, более большему количеству людей уже стало известно.
А он комментировал его?
Так, сейчас вот у меня, по-моему, да, выписано, то есть у него, ну вообще символика черного солнца, это же довольно древний символ, это у нас сейчас язычество идет, и как бы, но с другой стороны, как бы, это как демоническое начало. Раскольников, по-моему, вот у него что-то такое было, символ сатаны, тьмы, хаоса. То есть вот эта вот идея того, что Раскольникова черт под руку толкал, тоже цитата, во время совершения убийства. Что-то я вот у него такого не нашла, там прямой цитаты, но, возможно, он, кстати, это как-то и комментировал, но у него «Черное солнце» — это я одну из иллюстраций сделала, у него несколько иллюстраций, где вот эта символика черного солнца присутствует. Вот, это интересно, потому что вот эти все идеи, ну, и Достоевский, он, конечно, вряд ли еще понимал, что когда-то к власти в Германии придут нацисты, но на самом деле все вот эти вот предпосылки, идеи, конечно, они были уже, ну, как бы, начинали формироваться, что там какие-то противостояния существовать, вот, как бы, черное солнце. Тут, ну, есть еще вот интересно, мне кажется, что черное солнце, ну, вообще, немецкий философ, например, Ницше, он же тоже очень любит Достоевского, а вся вот эта философия тоже сверхчеловека, нацизма, ну, в общем, мне кажется, тут все очень так завязано.
Это что, кстати, в постмодернистской теме, то, что Бахтина же Кристева любила, а у нее прям отдельная книга есть «Черное солнце».
Ну, и вот открытый финал, вот, честно говоря, не знаю, вот я поместила эту иллюстрацию, я не нашла комментариев, я как бы не понимаю, вот, наверное, каждый сам для себя решает. То как бы вот в этом открытом финале, наверное, тоже какой-то дневник.
Как пропасть какая-то, опять же, может быть.
Но опять же, ведь у самого Достоевского тоже не совсем ясно. Вот там, конечно, Раскольников, он там читает молитву, там сонет с ним на каторге, но опять же, не совсем ясно, что будет в дальнейшем на самом деле.
Да, он же только в начале пути изменения своего, и как он
будет. Мы не можем тоже полноценно. А, ну вот, и мне кажется, Эрнст Неизвестный, это вот музей я решила поместить, если кто не был, как бы рекомендуют посещение, очень такой небольшой, но интересный, и там тоже можно очень много интересного узнать про Эрнста Неизвестного.
А у Ферни какой следующий слайд? Заметь, да, у него где-то трехмерный, где-то двумерный, то есть он комбинирует.
А, да, да.
Трехмерный для него, как для скульптора, ну, прямо его стиль, да, традиционный, а двумерные, наоборот, очень простые, прям совсем примитивные.
Если убийство смотреть среднее. Знаете имя этого художника Серебряного века? У него целый ряд портретов, Наполеон, Ахматов, он был в туристском стиле. Но тут чувствуется несколько, да, вот это, да, штрихи Азенкова, да. Вот, что он, конечно же, тоже школу определенную проходил в графике.
Да, да. Согласна. И вообще, по-моему, мне хотелось пока завершить тем, что вот Эрнст Неизвестный, мне кажется, он такой прям очень такой сильный именно художник, творец вот этой эпохи 60-х и дальнейших, потому что он и потом, естественно, творил очень долго, но мне кажется, вот это вот его формирование как, вот, как творца именно, вот то, что в 60-х так формировался, мне кажется, очень сильно его повлияло, вот эта гуманистичность его стиля, вот эта тематика, которую он затрагивает, мне кажется, что ему вот действительно удалось справиться, как бы, нельзя не согласиться с Бахтиным, что он действительно смог почувствовать Достоевского, как видимо, как творец. И мне кажется, это действительно очень достойный пример иллюстрации, именно которая тоже говорит, и какие-то, может быть, даже смыслы не только раскрывает, да, но какие-то добавляет смыслы. То есть действительно такое сотворчество, параллельное творчество вместе с Достоевским получилось у Эрнста Неизвестного. Мне кажется, это очень ценно, что тут не просто, да, вот сейчас есть же такие, ну просто вот проиллюстрировать книгу, а это именно вот действительно полноценная творческая работа, которая действительно достойна входить в коллекцию того искусства, скажем так.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече литературного клуба в пространстве «Фонд». Подробнее о мероприятиях пространства «Фонд» можно узнать в социальной сети. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.